Братья, у нас было рассуждение или предложение, чтобы порассуждать о субботе в связи с некоторыми явлениями у нас среди даже наших братьев и сестер, когда есть такое поползновение вот к тому, чтобы соблюдать субботу. Вообще этот вопрос я давно вникал в него. У меня жена, ее мать была когда-то у нас в братстве, в нашей церкви, а потом ушла к адвентистам. Ну и когда я предложение сделал, уже стал сталкиваться с вопросами, которые по отношению субботы. Скажу, что поначалу вообще ничего не понимал, не вникал и не знал, что отвечать. Она приведет служителей там их, начнут беседовать. Я вообще ничего не могу ответить. Ну, такие, например, вопросы. Почему вы 9 заповедей соблюдаете, а одно из 10 вычеркнули? Кто вам дал право? Очень много уловок есть, там, допустим, в том, что мы что-то соблюдаем, вот и делаем. Где-то в Библии много мест таких находит, когда, допустим, кто соблюдает заповеди его, тот войдет в город воротами. Ну и у них, когда речь идет о заповедях, всегда ассоциируется с законом. Вчера мы рассуждали, есть все-таки заповеди, которые не имеют прямого отношения, или вот нас, христиан, которые бы соблюдали именно закон. Мы не под законом, Слово Божие говорит, поэтому отношение к закону у нас, как вот написано, что мы умерли для закона. А если в жизни нашей есть соблюдение таких остальных вот заповедей, как они говорят, то это не потому, что закон так гласит, а потому, что живя в любви во Христе, мы иначе не можем поступать. Ну, я немножко еще скажу, что субботу по-разному празднуют. В каком смысле по-разному? Допустим, евреи, они Христа не признают, а субботу закон соблюдают. Адвентисты, они Христа признают, и так во многом у нас похожи учения, там, догматы там, о Духе Святом, но у них есть вот это понятие о субботе. Хотя это не самое страшное, то, что там субботу они пытаются соблюдать. У них там больше трехангельская весть, так называемая. Это учение, можно сказать, прямо еретическое. Придуманное людьми, когда было предложено в 1844 году «Придет Христос», а Он не пришел. Тогда они просто изменили объяснение этой даты, что Христос вошел во святилище, во святое святых, вот начинает с этого времени суд по 14 главе Откровения. Ну, это там, можно сказать так, глубины сатанинские, иначе их не назовешь. Но они это воспринимают очень как откровение, поют песни, постоянно проповедуют. Я раза 3, наверное, был у субботников, по разным причинам, то свадьба, то еще как-то у родственников. И всегда вот эта трехангельская весть, это у них как основа, как три кита, на которых зиждется весь адвентизм. Ну, а суббота, она уже как бы неотъемлемая часть. Хотя больше внимания они уделяют там здоровью, пище и так далее. Есть и другие почитатели субботы, у нас как-то на улице жили, которые Елену Вайт вообще не признают. Считают это лже, как Изавель, лжепророчица. Вот. Но очень строго. Они даже в субботу не ездят на транспорте, ходят только пешком. Если вот он едет, допустим, я приходил с ними разговаривать, у него самого возникает вопрос. Вот у нас говорит так, если мы едем в пятницу, и до захода солнца остается, не доехали, скажем, 20 километров где-то до города. Все, я должен оставить машину и идти пешком. Или ждать сутки, пока пройдет суббота, и потом через сутки только ехать. В общем, крайности всяких есть. Я даже не знаю, как они называются, но суть не в этом. Хотя они сами говорят, что мы ближе всего это вот к вам, по понятиям. Ближе к вам. Единственное, что вот субботу вы не соблюдаете, а так все у них, как и у нас. Но я некоторые моменты отмечу. В общем-то, думаю, что вы все, братья, знаете. И хочу на каких-то больше остановиться моментах, а на каких-то просто вскользь сказать. Ну, во-первых, нужно сказать, что суббота, в том виде, как она у Израиля, это завет между Богом и Израилем. Об этом мы читаем книга Исход, 31 глава. Я, наверное, прочитаю, хотя бы некоторые места буду прочитывать. 31 глава, с 12 по 17 стих. Книга Исход. «Скажи сынам Израилевым, так, субботы мои соблюдайте, ибо это знамение между мною и вами в роды ваши, дабы вы знали, что я Господь, освящающий вас. И соблюдайте субботу, ибо она свята для вас. Кто сквернит ее, тот да будет предан смерти. кто станет вонную делать дело, та душа должна быть истреблена из среды народа своего. 6 дней пусть делают дела, а в 7-й – суббота покоя, посвященная Господу. Всякий, кто делает дело в день субботний, да будет предан смерти. И пусть хранят сыны Израилевы субботу, празднуя субботу в роды свои, как завет вечный. Это знамение между мною и сынами Израилевыми навеки. То есть я хотел только отметить, друзья, что как отдельно с празднования субботы, это знамение для народа израильского, между ними и Богом. Что касается вообще, об этом же Иезекииль пишет в 20 главе, с 10 по 12 стих. Что касается для нас, вот суббота – это неотъемлемая часть от закона. Поэтому понимать ее должны так же, как и весь закон. Апостол Павел говорит, мы не под законом, а под благодатью. Почему мы не под законом? В 7 главе Римлян написано, вы умерли для закона телом Христовым. Так же, как в 6 главе, вы умерли для греха. И поэтому, если человек нарушит хотя бы одну заповедь, он виновен против всего закона. Но мы говорим, мы же не под законом, а под благодатью. Хотя здесь еще третий момент, что можно быть и не под законом, и не под благодатью. Это уже беззаконие. Но это вопрос немножко другой, я не буду много останавливаться. Когда мы сталкиваемся с людьми, они говорят, что в Библии, ну, в Новом Завете, есть очень много мест, которые... Ну, как бы в пользу того, что субботу надо соблюдать. Мне приходилось беседовать с одной женщиной, которая специально закончила библейскую школу заочную в Америке, там, баптистскую, чтобы знать, ну, догматы и вообще основу баптизма и как с ними бороться. Скажу, что очень трудно с такими людьми говорить, которые настолько вот уже все закручено, все перекручено, что если мы не знаем вот Писание, нам трудно будет с ними беседовать. Ну и я говорю, что учения о субботе в Новом Завете нет. Ну это не потому, что я говорю, так вот мы если исследуем, то мы находим, что учения о субботе нет. То есть ни Христос, ни апостолы никогда не сказали «чти день субботний». Хотя они, вот почитатели субботы, говорят, что вот тут больше 180 раз, по-моему, в Новом Завете упоминается слово «суббота». Но это не аргумент. Потому что слово «грех», допустим, «грешник» или однокоренные слова, гораздо больше. Но мы же не можем из этого делать вывод, что надо делать учение о грехе там как-то и что-то там, какие-то, ну, выводить догматы. Вот поэтому наше отношение к субботе должно быть как в целом к закону. Ну, а какие места вот еще обычно берут? Евреям, 4 глава, там написано, для народа Божия остается субботство. Если говорить, ну, так вот с ними откровенно и честно, то они в основном тоже понимают, что здесь речь идет не о почитании дня субботы, потому что вначале написано, еще остается обетование войти в покой. И написано это евреям послание, то есть тем, которые чтили субботу. Но они добавляют, что если человек вошел в покой Христов, то он должен и субботу соблюдать. То есть все равно эта мысль остается. Но само слово это не о субботе, то есть не о дне покоя, а о покое, который мы имеем во Христе. «Придите ко мне», Христос говорит, «и я успокою вас». И они соглашаются с этим, если честно подходят. Ну, есть люди, которые не понимают, а просто вот фанатично доказывают, надо соблюдать субботу, вот и 4 глава. Но она еще один такой аргумент приводит. Но вот есть место, где написано, Христос сам сказал, берегитесь, чтобы бегство ваше не было зимой или в субботу. Помните, да? Я говорю, и что это место является основанием для того, чтобы субботу праздновать в Новом Завете? Да. Но я говорю, давайте тогда выведем еще одно учение из этого места. Учение о зиме. Она так смотрит на меня, не может понять, как о зиме. Но если это место, основание для того, чтобы учение вывести, там берегитесь, чтобы бегство ваше не было в субботу, это основание, да? А дальше или зимою. Ну, поняла, тоже нельзя поставить в основу. Друзья, вот это я к чему говорю? Что все-таки есть места, которые, ну, как будто говорят о том, что можно относиться вот к субботе так, как они относятся. А в целом, как я уже подчеркнул, отношение к субботе – это отношение к закону. Еще одна деталь, на которой я тоже был пойман. Они обычно говорят, приводя места, допустим, римлянам, закон свят, справедлив, добр, вечен, ну и вот так вот все. Я поначалу тоже как-то был пойман этим, закон вечен. А потом, читая места, там написано, что закон был до времени пришествия веры, в Галатах написано. Потом Христос говорит о том, что закон и пророки до Иоанна Крестителя. И это говорит о том, что он временный, он имеет какое-то определенное начало после обетования, как мы читаем Галатам, и до времени пришествия семени. Поэтому утверждать, что закон вечен, это будет совершенно неправильно. Но у них это основа такая, что еще и в Едеме был закон, только он не был писанный, и в вечности будет закон. Говорю, а кто ж тогда в вечности будет, если там будет закон? Не убей, не прелюбодействуй, не кради, ну и так далее. То есть даже вот такой логической как бы постановкой вопроса вот трудно, то есть нетрудно как бы разоблачить вот это ложное представление о том, что там будет закон. Еще, друзья, вот какие моменты хотелось отметить. Я вообще больше хотел уделить внимание, почему люди все-таки склонны, когда вот уходят к субботникам или вообще в другим вероучением, то мы об этом больше поговорим. Но некоторые моменты хотел отметить. Мы обычно о заповедях говорим так, что мы не по закону спасаемся, поэтому нам заповеди не нужны. В целом так, как бы говоря с ними. Но, друзья, я обратил внимание, что есть заповеди, которые принадлежат непосредственно Христу. Вот, например, заповедь новую даю вам. Это ж не относится к закону. Не относится. То, что Христос говорит, возлюби Бога, возлюби ближнего, это ветхозаветная заповедь. А Он говорит, я новую даю вам. Это Его заповедь. У Иоанна мы читаем, что если сердце наше не осуждает нас, то мы имеем дерзновение к Богу, потому что соблюдаем заповеди Его. Ну и делаем благоугодно перед Ним. О каких заповедях идет речь? Ну, почитатели субботы сразу говорят, ну, это о десятисловном законе, заповеди Его не тяжкие, и все, вся подгонка идет к этому. Но там следующий стих говорит так, а заповедь Его та, чтобы мы веровали в того, кого Он послал, и любили друг друга, как Он заповедал, или как Он возлюбил нас. То есть здесь идет расшифровка, что такое заповедь, о какой заповеди идет речь, где мы соблюдаем. Заповедь Его, это в следующем стихе, это 3 глава, 23 стиха. Ну, и я как-то задал такой вопрос церкви. Братья и сестры, какие заповеди Христа мы знаем? Ну, больше, чем вот это я привел, практически никто и не мог сказать. Ну, может быть, еще мысль так вот пошла на 5, 6 главу, 7 Матфея, где речь идет о Нагорной проповеди. Но очень много мест, где говорится о заповеди Христа. Ну, например, в 6 главе Галатам, 2 стих написано, «Носите бремена друг друга и таким образом исполните что? Закон Христов». Значит, у Христа есть определенные заповеди. Закон – это как бы собрание заповедей. Или Фессалоникийцам мы читаем в 4 главе, 2 послание. Первое послание, где говорится, что мы передали вам заповеди Господа нашего Иисуса Христа. И потом идет такая мысль, ибо воля Божия, есть освящение ваше, чтобы вы воздерживались от блуда. Ну и там целый перечень идет вот таких заповедей. Это то, что мы передали вам от Господа Иисуса Христа, непосредственно учение Иисуса Христа. Ну и это Нагорная проповедь Христа, она тоже является заповедями Христовыми. Обычно адвентисты там или почитатели субботы, они говорят так, что в Нагорной проповеди Христос не отменил закон, а Он просто его углубил. Ну, например, древним было сказано «не прелюбодействуй». А я говорю вам, кто посмотрит на женщину, тот уже прелюбодействовал. Но если основаться только на этом примере, то действительно получается, что Господь ничего не отменяет, просто углубляет и как бы переводит уже из области такой видимой, буквенной, в духовную сторону. Но давайте другие посмотрим заповеди. Древним было сказано «око за око, зуб за зуб», а я говорю вам, здесь углубление идет или что вот дальше что он говорит? Кто возьмет у тебя нижнюю там рубаху, дай и верхнюю, дай наоборот. Или такое место. Древнее было сказано, не приступай клятвы. А я говорю, не клянись вовсе. Это что, углубил или отменил? Отменяет полностью. Имеет ли право Христос отменять закон? Имеет. Почему? Потому что Он законодатель, да? И когда Христос говорит, Сын Человеческий есть Господин Субботы, то это значит, что он может ее и так повернуть, и так. И в субботу сказать человеку, возьми постель твою и иди. За это на него напали, за это его хотели убить. И когда мы читаем 5 главу Иоанна, там хотели его убить за то, что он сказал человеку, возьми постель и иди. Но он имеет это право? Имеет. В 6 главе там ученики даже, а?
Там немножко добавили.
Ну да.
Его... Христос просто
провокация. А там его увидели с постелью, говорят, зачем ты это носишь? Он говорит, тот, кто меня исцелил, тот сказал, возьми и ходи. Но я сейчас немножко другую мысль хочу еще отметить. В 6 главе после этого даже ученики некоторые оставили. Ну, там и беседа была, соответственно. А в 7 главе уже первосвященники и книжники там восстали против него. То есть это настолько было серьезно, что вот нарушение субботы. Но он господин субботы. Он захотел вот так поступить. Он же законодатель. Или если он отменяет заповедь, не клянись, а я говорю... Ну, там было не нарушая, я говорю, не клянись вовсе. Почему он не имеет права отменить субботу? Или как-то изменить ее, или, как они говорят, нарушать, да? Братья, я бы хотел немножечко, знаете, больше о чем поговорить. Если по поводу вот такой, ну, как бы установки в отношении субботы, есть еще дополнить что-то или вопрос, это можно будет. Меня заинтересовал больше вопрос, почему люди оставляют, ну, те понимания, то, что, в чем были воспитаны, родились в церквах, и вдруг появляется вот желание субботу соблюдать, или там кто-то в кальвинизм уходит, кто-то даже, бывает, в православие люди уходят, и такие есть случаи. Вот. И что является причиной, почему так поступают? Меня больше как-то вот эта тема затронула, и я рассуждал, и после этого еще один вопрос, ну, как бы, признаки, или последствия вот, тех людей, которые увлеклись чем-то, как они проявляют себя в церкви. Ну, а первое, на что хотелось бы обратить внимание, и, может быть, у вас будет дополнение к этому, потому что я некоторые моменты отметил, но хочу предложить для рассуждения. Ну, первое, как, в общем-то, нужно сказать, заблуждайтесь, не зная Писания. Помните, Христос сказал, и силы Божии. Мы чаще больше ссылаемся на эту первую фразу, заблуждайтесь, не зная Писания. Но есть люди, которые действительно Писание следуют. И когда мы берем труды, ну, людей, которые каких-то, какое-то богословие так вот выстроили, то они очень серьезные труды. И нам кажется, что они хорошо знают Писание. Ну, первое, что хочу сказать, хорошо знают или исследуют богословие, но не Писание. И если не совпадает учение, ну, допустим, той или иной конфессии, и Писание не стыкуются, да, как правило, корректируют Писание. Надо брать греческий, надо там другие места, и перетолковывают так, чтобы оно получилось и попало вот на ту линию, которая, ну, выстроена, скажем, людьми. Ну, то же самое в адвентизме, или там кальвинизме, или других каких-то вероучениях. Я как-то книжку взял «Учение об Отце, Сыне и Духе Святом». Никакого обратного адреса. Кто издал, ничего не написано. Я читаю. Очень хорошо, так красочно, убедительно, даже интересно пишут об Отце. Места Священного Писания, что един Бог. Вот. Ну и ничего я даже не мог определить, кто это пишет. Хорошо очень. Следующее учение о Сыне. Христос есть Сын Божий, Христос есть Сын Человеческий, Он муж скорбей, ну и много-много. И потом в конце, но не Бог. Потому что два Бога не может быть, и снова возвращается к тому, что Бог един. И сразу же стало понятно, чья это литература. Но я к чему говорю, что когда мы не знаем Писание, мы очень легко можем увлечься тем, что нам предлагают. Ну, или такое вот бывает явление, говорю, вы не увлекайтесь там, особенно сейчас диски, там где-то интернет, можно проповедями где-то там Шевченко, где-то Коломийцев, еще многие другие, которые интересно проповедуют. Я говорю, вы не увлекайтесь, потому что, ну, чем питаемся, то потом мы будем составлять. Да, ну, там ничего плохого нет, и там никаких, ни кальвинизма нет, и, в общем, все нормально. А как ты определил, что все нормально? С собой измеряем. То есть мы можем не знать ни Писания, ни кальвинизма, или там адвентизма, там, или еще каких-то, не знать до конца. Но когда мы читаем их труды, то мы невольно становимся на эти рельсы. И очень легко становится человеку воспринять то, что он слышит. Потому что духовного иммунитета, или, скажем, базы, вот, на которой человек имеет утверждение, нет. А то, что преподается, легко можно воспринимать. Поэтому, не зная Писания, это первая причина, почему люди попадают в какое-то заблуждение. Но там еще одна деталь. И силы Божии. Вот если описание, можно сказать, они там цитируют наизусть, бывают и главы, и много мест таких, которые, ну, как бы утверждают в этом мысли. Но там написано еще, они знают силы Божии. Ну, я просто как-то об этом объясняю, что если человек имеет силу Божию, у него есть опыт победы над грехом. Он имеет силу Божию что-то сделать, что-то не сделать. Ну, скажем, там даже работа с этим, с интернетом, выключить или не входить туда, не смотреть, что-то не слушать. Если этой силы нет в искушениях, это говорит о том, что человек не имеет силы Божией. Как себя проверить? Вот помните, Давид идет воевать с Голиафом. И Саул спрашивает, ну как ты вот пойдешь? Он воин от юности, а ты юноша. И вы помните, Давид привел ему такие аргументы, после чего Саул согласился. Хорошо, иди. Что сказал Давид Саулу? И льва, и медведя раб твой догонял. И с этим необрезанным то же самое будет. То есть у него были такие веские аргументы, опыт веры, опыт силы Божией, что даже Саул не стал сомневаться. Так вот, я к чему это говорю, что познание силы Божией – это очень важный момент. Если мы имеем победу над грехом, в искушениях, над самим собою, тогда у нас есть опыт силы Божией, и нас не потянет куда-то вот какие-то развлечения или интересные учения, потому что у нас есть опыт здесь, вот, где мы получили, где мы родились, общение с Богом, побед, и мы этим дорожим. А когда человек это не знает, он легко может уходить в любое направление. Следующий момент, я только кратенько постараюсь отмечать, это, ну, скажем, непослушание Слову Божьему. Вот Христос говорит, берегитесь, чтобы кто не прельстился. Человек не бережется. Вот мы идем, допустим, на столбе написано, не влезай, убьет. Мы будем лезть туда? Нет, мы понимаем, это все-таки серьезно, да? А когда Христос говорит, что, или Павел пишет, что учениями различными чуждыми не увлекайтесь. А что тут страшного? Я почитаю, я же понимаю, я разбираюсь. И люди идут очень легко на это. Интересно говорят, интересно слушать. Кто-то послушает, предлагает. И таким образом человек легко не покоряется Слову Божьему. А вот в Галатам мы читаем в 3 главе, Павел говорит, кто прельстил вас, не покоряться истине. Еще момент, на что хочется обратить внимание. Бывает, когда Бог посылает или дает действие заблуждения. Фессалоникийцы мы читаем. В связи с чем? Почему так происходит? Потому что человек не принимает любви истины для своего спасения. Он не то ищет. Он не ищет спасения Божьего, не принимает истину, любовь Божию. И потому Бог уже как бы посылает как наказание заблуждение. Ну и еще один момент. Когда человек терпит кораблекрушение в вере, по каким-то причинам, то ли это добрую совесть оставил, вот он не бодрствовал, легко стал грешить, то ли увлекся, как вот написано там, серебролюбием или пустословием, ну есть причины, когда человек терпит кораблекрушение в вере. И в этом состоянии он чувствует себя неудовлетворенным. Вот пришел на собрание, а его не тянет сюда. Даже если как бы и пришел, и побудительные причины могут быть, ты же член церкви, тебе надо, или позвонили, почему давно не было собрания. Он идет, но он здесь не находит, ну, как бы удовлетворения. Какая-то пустота внутри, и человек тогда ищет, чем ее заполнить. Вместо того, чтобы покаяться, освободить сердце чистым, чтобы Слово Божие падало, потому что если сердце не чисто, там и слушать не услышишь ничего. Вот. Но человек не удовлетворен. И эта пустота, она может быть привести к тому, что человек начинает искать. А враг всегда предложит какой-нибудь кривой путь. Бывает, когда человек чем-то обижен, огорчен. Его не поняли, не почтили, не уважили. И вот это состояние обиды, это такая нездоровая почва для того, чтобы проявилось какое-то заблуждение. Неисповеданные грехи, когда человек живет во грехах, это может быть все причиной для того, чтобы какое-то заблуждение проявилось. Я помню такой случай, слышал, одна сестра болела, а к ней не приходит. Ну, не знаю, причины не пришли ни раз, другой раз, и как-то она в такое уныние впала. Ну, и делает такой вывод. Господи, вот если кто ко мне придет первый, пусть это будет даже, ну, откуда-то с других, а были, видимо, у них отношения какие-то с другими вероучениями. Вот там и истина, вот туда я и пойду. Ну и приходит из единственников. Вот такое учение есть. Женщина к ней, и все, она решила, что это истина. Вот такое бывает движение. Не Слово Божие, не Господь побуждает, а мы какие-то такие кривые пути. А сатана обязательно этим пользуется. Я некоторые места вот смотрел, ну, римлянам мы читали вчера, есть такие мысли, где написано, когда искали оправдание законом, да, 9 глава, я прочитаю 30 стих и 32. Что же скажем, язычники, не искавшие праведности, получили праведность, праведность от веры. А Израиль, искавший закона праведности, не достиг до закона праведности. Почему? Потому что искали не по вере, а в делах закона, ибо преткнулись о камень преткновения. Когда человек терпит кораблекрушение, нет этой опоры в вере, тогда он ищет как бы опору, ну, то ли в делах, то ли в соблюдении, в частности, закона. И хотя Павел говорит, что он не со своей праведностью, которая от закона, а праведностью через веру, вот еще одно место Филиппийцам, 3 глава, 9 стих, чтобы найтись в нем не своей праведностью, которая от закона, но с той, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере. Это вот путь, когда человек достигает праведности. Но когда человек веры не имеет, он не удовлетворен, он тогда начинает искать вот такие опоры, когда он сам что-то может достичь или стремится достичь какой-то праведности. И потом рассчитывает на то, что он спасется посредством соблюдения, скажем, закона. Это у меня как-то теща моя тоже была дома у нас, и пришел брат, он здесь побеседовал с ней, поговорил. Ну, а потом ушел, она говорит, какой хороший брат. Не знаю, как Бог будет спасать, субботу ж не соблюдает. Вот как ему придется спасать, такой хороший, а вот субботу не соблюдает. Вот такое становится понятие, что для спасения нужно вот соблюдение субботы. Ну, еще скажу один такой момент, праздность, когда человек не занят, вот в служении не участвует, он пришел в собрание, побыл, и потом свободен. И вот эта праздность, она, как говорят, мать всех пороков, она побуждает к чему-то, ну, недоброму. Вот недавно я или в журнале где-то читал, обратил внимание на такую мысль. Когда Господь обращается к Каину, он говорит, когда делаешь добро, не поднимаешь ли лицо? А когда не делаешь добра. Мы обычно, вот если сейчас задать вопрос, почему Господь говорит, а чего поникло лицо у Каина? Ну, мы скажем, он задумал грех, потому у него лицо поникло. В общем-то так, но здесь мысль немножко другая. Когда не делаешь добра, то грех лежит, как следствие. Если бы Каин делал добро, если человек занят добром, служением, он активен, то он будет делать добро, и сам от этого будет испытывать радость, и кому-то, и растет человек. А когда не делаешь добра, тогда подстерегает враг. И человек не занятый, праздным, как правило, ну, подвержен таким искушениям, его сам сатана ловит, и в бесплодной жизни какие-нибудь тогда начинаются споры, словопрения, как будто что-то имеет человек, ну, познания какие-то и так далее. Братья, еще у меня один момент, на который я хотел обратить внимание. Вот признаки – это когда человек уже увлекается, еще, может быть, не заявляет об этом, но в нем уже что-то есть. Это не только в отношении, ну, каких-то заблуждений. Оно может быть похоже, когда грешит человек, какие-то проявления. Но я обратил внимание, что когда человек увлекается каким-то другим учением, то первое, что проявляется, у него нет интереса сюда вот ходить, собрание, участвовать в служении, у него пропадает, ну, активность, он становится здесь абсолютно пассивным. Более того, здесь все не так уж, слушать тут нечего, проповеди никудышние, проповедники или там служители тоже плохие, и человек начинает поносить то, ну, где он родился, где он жил, где он радовался, когда имел общение, теперь уже это все видится в отрицательном свете. Я так подмечал вот некоторые моменты. Ну, сразу замечает, любви нет в собрании. Начинается осуждение, злословие, кто-то виноват, и, в общем-то, много таких причин. Более того, оправдывает греховные поступки, по-другому уже видит, допустим, внешний вид, а что это такого? Ну, а если выпил там что-то, ну, а где запрет? А зачем там деторождение, вчера тоже говорили об этом, да? Уже где такое написано? Ну, и многое, многое начинаются споры с тем, что раньше слышал, чем жил, радовался, а теперь оно становится для него чуждым. Ну и то же самое там и к электронной сети, к дружбе с миром, или даже дружба до брака, уже совершенно по-другому все видится. Начинается какое-то противление тем устоям, которые в церкви были. Ну и, соответственно, начинаются злословие, и братство, и церковь, и все остальное. Еще какие мысли я вот заметил, легко извращается Писание, перекручивается на тот лад, который он уже понимает. Еще такая особенность – не способен слышать, когда с ним беседуешь. Вот беседуешь с человеком, который уже заражен этим, пока ты ему говоришь, он уже думает, что тебе еще сказать, какой тебе аргумент привести еще или вопрос задать. Он не способен слышать. Но появляется чрезмерно такая активность – учить, говорить. Вот он наполнен уже этим, и оно как вино молодое бурлит в нем. Вот. Ну и заметно сразу перестает молиться. Нет в служении, не принимает участия, ни в проповеди, там, ни в других каких-то благовестий или еще. Все заражено вот таким, такой как бы ревностью. Ну, и я уже отмечал, друзья, что появляется такая активность вот в изучении того движения или тех вот конфессий, в которые попадает, и сразу человек понимает для себя, как будто он теперь вот только начинает изучать Писание, до этого он его не изучал. Но, как я уже отметил, он не Писание изучает, а изучает догматы тех или иных направлений. И ему кажется, что он Писание изучает. Я поначалу тоже так думал, вот слушаешь их, столько мест наизусть цитируют, столько, ну, как бы обосновано все, и аргументов нет, чтобы, ну, пока не знал, я помню, когда впервые встретился, но у меня что, армия, потом немножко поработал в издательстве, потом 3 года тюрьмы, я практически Библию не исследовал. Ну, читал, когда была возможность. А тут тебе сразу засыпают вопросами, и у тебя нет ответов на эти вопросы. Ну, а когда уже потом начал исследовать, я понимаю, что там идет просто вот какая-то подгонка и уловки. Ну, например, беседы с одним человеком, тоже из адвентистов, у них понимание о будущности, что Христос, когда придет, все сразу здесь происходит. И взятие церкви, и ад там, погибель, все, в общем, никакого тысячелетнего царства, там этого у них понятия нет в этом. Ну, и он мне приводит место, где написано, и говорит, написано же, когда явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы воскреснете с Ним. Я так смутился. Он, слышишь, он цитирует Писание, но мы как обычно говорим, воскреснем не тогда, когда явится Христос, а это воскреснет церковь, да? При восхищении, при гласе архангела. А, в общем-то, все не заканчивается. Но он так это подвел, что все заканчивается. Вот, когда явится Христос, тогда и вы воскреснете с Ним. Ну да, я говорю, я тогда еще вот на слуху сидит, чувствую, что он Писание. А сам этого места, ну, дословно не помню. Но он ушел, я открываю, нахожу это место, и там написано, когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним. Я так сразу это воспрянул, и у меня такая мысль, ах ты лжец, как ты меня поймал. Вот можно, не зная Писания, допустим, закон вечен, ну написано закон вечен. Меня ловили вот на таких вот моментах, когда мы где-то неосторожно воспринимаем на слух, не проверяя то, что нам говорят. И таких примеров очень много, и не только вот у адвентистов, оно везде построено на таких вот уловках, а где-то на незнающих Писания. Вообще рассчитано, мне кажется, любое заблуждение на людей, которые Писание слабо знают или его не знают. Ну и нездоровая почва по различным причинам. Ну вот так примерно, друзья. Я постарался, ну, хотя бы особые такие моменты, кратенько, потому что он еще Николай Иванович, времени у нас немного, если будут вопросы, можно будет, или дополнение. Да. Здесь закон, да, повторяется. «И помни, что ты был рабом в земле египетской, но Господь, Бог твой, вывел тебя оттуда рукою крепкую, мышцу высокую, потому и повелел тебе Господь, Бог твой, соблюдать день субботний». Ну да, это как причина, да, почему суббота, выход из Египта. Ну, еще один момент я упустил, у меня записан, где-то я пропустил его. Почему бывают люди увлекаются? Ну, это, наверное, вот на нас, особенно в служителях, мы сегодня для этого, наверное, и собраны. Это Соломон пишет, при недостатке попечения, да, падает народ. Все-таки нам нужно как бы заранее предвидеть ситуацию, знать проблемы людей и вникать. Потому что бывает, вот у нас недавно один увлекся кальвинизмом. Как получилось? Он у нас принял крещение, числился у нас, а здесь работал в этом краю, посещал сюда, позвонит и где? Да я на Щербакова, то на Станиславском, а потом уже слышим там с Горожанкиным, и уже там оказался. И встречаться не хочет, а телефонные звонки не отвечает, на СМС не отвечает. Вот такая ситуация, он уже заражен. Неопытный, не имеет основания, фундамента. Я ему так и сказал, что ты не имеешь ни духовного опыта, ни иммунитета вот этого духовного, потому легко так вот прививается то, что ты, ну, чем увлекся. И когда нет этого фундамента духовного, тогда легко можно. Да. Ну да, он конец закона, он его исполнил,
поэтому,
и конец.
Он говорит, я исполнил заповеди отца, в его любви пребывай, а вы исполните мои заповеди.
Да, вот в 14 главе Иоанна здесь написано, кто имеет заповеди мои, соблюдает их, тот любит меня. Кто любит меня, тот соблюдает слово мое. Не любящий меня, не соблюдает слово мое. Когда пользуются, ну, допустим, адвентисты местом из книги Откровения, кто соблюдает заповеди его, тот войдет в город Воротан. Я обычно спрашиваю, его это кого имеется в виду? Ну, Божьи заповеди. А там не так, там чуть выше написано, я есть альфа и омега, начало и конец. Предыдущий стих об этом. О таком речь идет. О Христе. И кто соблюдает его заповеди, тот войдет в город воротами. Ну и вообще они связывают любое слово заповеди, сразу это закон. Заповеди его не тяжкие и так далее. Ну а Писание разделяет, где заповеди Христа, где заповеди Ветхого Завета, ограничивает их во время, то есть от Моисея и до пришествия веры. Ну, братья, здесь в отношении закона заповеди, они там разделяют. Есть десятисловный закон, а есть закон, который был дан через Моисея. Это Моисей написал, а то Бог, поэтому они тут, ну, как бы жонглируют, или как сказать, и манипулируют. Да. Вообще, сейчас в отношении соблюдения закона мы читаем послание к Галатам, что это дела плоти. Ну, в каком смысле? Не буквально дела плоти, там соблюдать закон. А написано, вы шли хорошо, кто остановил вас? Вы начали духом, а заканчиваете плотью. Что они стали блудить там или воровать, убивать? Нет, они захотели соблюдать закон. Ну, а живущие по плоти Богу угодить не могут. Говорить, что закон будет в вечности, ну, абсурдно.